Утро свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Отказ в регистрации кандидатом в президенты России Владимира Буковского признан законным. Почему сам Буковский не верит в справедливость этого судебного решения? Россия протестует против ареста банковских счетов во Франции, на чем основаны претензии компании «Нога». Театральные деятели готовы защищать дом актера на баррикадах. Почему свои права на здание заявляет Россвязь Охранкультура? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 15 января.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Новое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева должно поступить в суд в конце января. Об этом сегодня сообщил адвокат бывшего главы нефтяной компании «ЮКОС» Юрий Шмидт. В случае, если суд примет доводы обвинения, Ходорковский, который уже отбывает 8-летний срок заключения по первому уголовному делу, может получить еще 22,5 года колонии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
К настоящему времени Михаил Ходорковский и Платон Лебедев закончили знакомиться с материалами нового уголовного дела, возбужденного против них. На сей раз бизнесменов, уже отбывающих наказание за мошенничество и неуплату налогов, обвиняют в хищении и легализации 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. В подтверждение этого прокуратура собрала дело, которое без документов, приложенных стороной защиты, насчитывает 132 тома. По мнению адвокатов Ходорковского и Лебедева, новое обвинение не выдерживает критики, а само по себе второе дело не имеет аналогов с точки зрения специалистов в области права. Говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Такого дела, это я могу утверждать, вообще в истории советского и российского правосудия просто не было. Такого дела по объему вмененного хищения, такого дела, чтобы деятельность огромной компании, холдинга, в котором работало, в общем, вместе со всеми дочерними предприятиями, работало где-то порядка 150 тысяч человек, чтобы вся деятельность на протяжении 6 лет была признана преступной, и все, что было произведено, вся добытая нефть объявлена похищенной, такого просто не бывало никогда. Поэтому, если с этим делом разбираться серьезно, и, может быть, если за 6 лет нам предъявляют обвинение, то, я думаю, так 6 лет и надо было бы рассматривать, для того, чтобы действительно разобраться, поставить все на свои места. Что будет предписано независимому суду, который будет рассматривать это дело, я не знаю.
По словам Юрия Шмидта, сейчас невозможно спрогнозировать ни дату начала судебных слушаний, ни даже то, в каком суде и в каком городе будет рассмотрено дело Ходорковского-Лебедева. Единственное, что поддается прогнозам, максимальные сроки наказания, которые может назначить суд в случае, если больше поверит доводам обвинения.
По 174 статье им может быть назначено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. По статье 160 им может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы. И поскольку сегодня наш закон не предусматривает поглощение менее строгого наказания более строгим, а предусматривает принцип полного или частичного сложения наказаний, срок, который может быть назначен, это значит 15 лет, делим пополам и складываем 15 и 7,5. Ну, общий срок вы можете посчитать сами. То есть у власти на сегодняшний день план, как я понимаю, не выпускать их живыми вообще на свободу, а может придумайте еще какое-нибудь дело. Кошка ведь, она же не жрет мышку сразу. Она ее придушит и отпустит. Потом начнет играть снова. Вот эта подлая игра может быть продолжена до бесконечности.
Тем не менее, согласно положениям закона, дело Ходорковского и Лебедева должен рассматривать именно Московский суд. Впрочем, и следственные действия по закону должны были проводиться в Москве, а не в Чите, куда обвиняемых перевезли из колоний. Адвокаты неоднократно указывали на нарушения, которые допускаются в отношении их подзащитных. Причем закон, по словам защиты, нарушается в отношении всех фигурантов дела ЮКОСа. Так, например, стало известно о критическом состоянии здоровья бывшего вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна, который содержится в следственном изоляторе. Его адвокаты утверждают, Алексанян может умереть в тюрьме из-за того, что российские чиновники игнорируют постановление Европейского суда по правам человека. Согласно этому документу, Алексаняна немедленно следует перевести в специализированную клинику для прохождения курса лечения. Вместо этого его перевели в тюремную больницу, где он 2 месяца назад заразился туберкулезом, ослеп и не в состоянии знакомиться с материалами дела, возбужденного в отношении него, говорит Юрий Шмидт.
Почему взять взяли Алексаняна? Почему взяли других людей? Всех их брали, как заложников Ходорковского. Этим людям давали прямую понять. Только дайте показания на Ходорковского, и ваша судьба собственная переменится волшебным образом. Они заложники.
В ближайшие дни адвокаты Василия Алексаняна намерены собрать пресс-конференцию, на которой расскажут журналистам подробности, связанные с делом их подзащитного. А адвокаты Михаила Ходорковского распространили сегодня заявление, в котором, в частности, указано: уголовное преследование Ходорковского и Лебедева основано не на законе, а на политических решениях, принятых в целях несовместимых с правосудием, сопряженных с реализованным намерением разрушить компанию ЮКОС, опорочить и лишить собственности ее законных владельцев. Грубые нарушения прав человека безоговорочно установлены авторитетными международными организациями, к числу которых относятся Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Конец цитаты. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за вторник, 15 января. Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным отказ в регистрации инициативной группы по самовыдвижению Владимира Буковского кандидатом в президенты. В конце декабря, напомню, Верховный суд признал законным решение Центризбесткома отказать писателю и правозащитнику Буковскому в участии в президентских выборах. За ходом сегодняшнего заседания суда следил корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Рассмотрение судьями Верховного суда кассационной жалобы адвоката Владимира Буковского продолжалось чуть более часа. За это время представитель советского диссидента предоставил свои аргументы относительно тех пунктов, которыми руководствовались в Центризбиркоме. Не регистрируя в прошлом году инициативную группу лиц для дальнейшей регистрации Буковского на должность президента России, юристы Центральной избирательной комиссии предоставили три причины, чтобы отказать в регистрации. Первая и основная. У кандидата Буковского имеется вид на жительство в Великобритании. Это доказывает документ из Министерства иностранных дел, который подписан сотрудником МИДа. Категорически с таким выводом не согласен адвокат Вадим Прохоров.
Любая бумага, представленная из Министерства иностранных дел Российской Федерации, отныне может быть положена в основание или из иного органа, отныне может быть положена в основание отказного решения Центризбиркома или иной избирательной комиссии в регистрации или в фиксации юридического факта выдвижения кандидата.
В Центральной избирательной комиссии также заявили, что не может баллотироваться на пост президента России человек, который не прожил в стране последние 10 лет. Юрист ЦИКа Дмитрий Воронин добавил на суде, что с 92 года Владимир Буковский мог жить в России. Тогда он впервые получил российский паспорт. Однако неизвестно по каким причинам, но писатель предпочел Кембридж, где и проживает по сей день. Этот так называемый ценз оседлости также адвокату Буковского показался надуманным и противоречивым.
Очень серьезные, далеко идущие последствия имеет тот вывод о том, что кандидат в президенты Российской Федерации должен проживать на территории России последние 10 лет. На самом деле мы вспомним и прецедент генерала Лебедя, да и господин Путин за 10 лет до выдвижения кандидата в президенты в 2000 году, как известно, жил на территории ГДР. Таким образом, в общем-то, легитимность выдвижения господина Путина вполне может быть поставлена под сомнение, и свобода в выборе назначения преемника режимом также остается под сомнение. Уже сложно на данную должность, на данную роль выбирать человека, который, предположим, был послом или долгое время работал за границей.
Третий пункт, на котором настаивали в Центризбиркоме. Кандидат на должность президента не указал источник своего дохода на момент подачи заявки в ЦИК. Всем известно, чем именно Владимир Буковский зарабатывает на жизнь. Достаточно зайти в ближайший книжный магазин, уверял судей Вадим Прохоров. То, что нет данных о доходах от издания последней книги писателя и «Возвращается ветер», заключается в том, что на момент подачи заявления в Центризбирком никаких денег от продажи произведения Буковский еще не получил.
То, что Буковский не смог доказать, что он писатель, ну, к сожалению, носит, с моей точки зрения, скорее анекдотический характер. Поэтому, в общем-то, решение прискорбное, хотя и вполне нами ожидаемое.
Судьи Верховного суда совещались не более 15 минут. Кассационная жалоба не удовлетворена, решение суда остается без изменений, инициативная группа без регистрации, Владимир Буковский без шансов на участие в выборах президента. А ведь у нас в случае положительного решения суда в отношении Буковского было еще приблизительно 14 часов, чтобы успеть собрать 2 миллиона подписей для регистрации кандидата. Шутил после заседания адвокат Вадим Прохоров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сам Владимир Буковский считает решение российских властей политически мотивированным, а свое участие в президентской кампании, тем не менее, вовсе не безрезультатным. Послушайте запись нашей беседы. Вы видите политические мотивы в решении суда сегодняшнем, или вы все-таки склонны согласиться с тем, что пусть с формальной точки зрения ваша кандидатура не совсем подходила под требования российского законодательства?
Ну, я, конечно, вижу с самого начала чистое политическое решение. Очень многое из того, что Центр избирком и Верховный суд представляют как основание для отказа, это фактически неверно. Другие положения очень легко оспариваемые. Ну, скажем, они все время твердят о том, что у меня вид на жительство в Англии. Они просто неграмотные люди. Нельзя иметь и вид на жительство, и гражданство. Вот решите все-таки, что у меня, да? И это ваша обязанность решать, а не моя. И они обязаны этого. Даже в самой анкете не спрашивается все гражданства. Спрашивается одно гражданство, и у меня российское гражданство. А не может иметь человек вид на жительство, если у него есть гражданство. Это две вещи, которые друг друга исключают. То есть решение уже само по себе безграмотное.
Почему Кремль не хочет допустить ваше участие в выборах? Чего не боятся?
Если человек получает право участия, у него есть свободный доступ к СМИ, принцип равного времени и так далее. И, конечно, никак им не хотелось критический голос, будь то мой, будь то Каспарова, будь то Немцова и так далее, допустить на центральные СМИ, где бы мы могли довольно подробно и детально и хорошо аргументированно объяснить, в чем является преступность нынешнего режима, его нелегитимность и так далее.
Можно ли сказать, что сегодня ваша президентская кампания с формальной точки зрения, по крайней мере, закончена? Ведь больше ничего уже сделать нельзя.
Я не знаю, юристов надо спрашивать, будут они обжаловать в Страсбурге в суде это или не будут, найдут они основания оспаривать, пусть оспаривают. Я считаю, что нужно пройти все инстанции. Что касается самой компании, то, как вы знаете, по договоренности между Немцовым, Касьяновым и мной, мы как бы работаем как команда, мы друг друга поддерживаем, и если завтра зарегистрируют Касьянова, значит, соответственно, мы поддержим его, и в этом будет наша доля участия в президентских выборах.
Вас кандидатура Касьянова ничем не смущает? Вы выступаете за него, потому что считаете, что он демократический кандидат, и он заслуживает того, чтобы быть президентом России, или это просто лучший из того, что есть?
Это единственное из того, что сейчас осталось. А нам все-таки нужно иметь кандидата от демократической стороны на этих выборах, иначе выборы вообще уже перестают иметь смысл. Ну, представьте себе, что же это будут за выборы, если будет участвовать с одной стороны Медведев, с другой Жириновский. Скажем, даже коммунисты возьмут и уберут свою кандидатуру, как Зюганов и грозился. Ну, это вообще будет какой-то кошмар, это вообще уже комедия полная. Но все-таки надо как-то институцию выборов-то отстаивать, должны быть хоть какие-то выборы, правда?
Вы планируете какое-то личное, активное или менее активное, может быть, участие в предвыборной кампании Касьянова, если его зарегистрируют и если он даст на это согласие?
Ну, если ему нужна какая-то активная моя поддержка в этом смысле, то, конечно, и, соответственно, если надо приехать, я приеду. Но, в общем, в принципе, пока такой необходимости не возникало. Ждем все, что будет завтра. Вот как решить завтра Центр избирком с его регистрацией. А дальше будем думать.
Кто вам лично в повышу градус России дало ваше участие в начале предвыборной кампании? Вы несколько раз приезжали в Россию, встречались там с своими потенциальными избирателями. Что-то вы от этого получили, и что-то от этого получили россияне?
Моя задача прямо с самого начала, как я ее и обозначил в самых первых своих заявлениях, состояла не в том, чтобы быть выбранным президентом. Я понимал, что у меня, скорее всего, не зарегистрируют, а именно в том, чтобы как-то подбодрить приунывшее общество, представить жесткую, достаточно четкую альтернативу нынешнему режиму, проанализировать его недостатки, ошибки, преступления и так далее. И помочь координироваться оппозиционным силам, чтобы не было разнобоя, чтобы не было нескольких кандидатов, как было до того.
Вам понятно, почему Россия так покорно выбирает Путина или его преемника?
Ну, мне понятно, прежде всего, что никаких выборов там нет. Мы же видели, например, на примере думских выборов, что это какая-то уже совсем запредельная комедия. Это уже комедия абсурда. Это уже напоминает Бекета и Онеско. И уже давно зашло за Кафку. Даже когда людей заставляют фотографировать свои бюллетени и представлять их по месту работы или учебы. Когда в Ингушетии выяснилось, что вообще больше половины людей не голосовало, а официально было заявлено чуть не 98%. Когда в Мордовии нам сказали, что 109% избирателей пришло на участки. Ну, слушайте, ну это уже просто какие-то запредельные вещи. Так что о выборах речи нет. Тут речь идет о том, чтобы общество нашло все силы сопротивляться нынешнему диктаторскому режиму.
Почему оно не находит этих сил?
Оно находит постепенно. И я вот специально поездил, поговорил в получил некий отклик от всего этого. Сопротивление в стране растет. Оно, может быть, растет медленнее, чем бы хотелось, но это прежде всего и десятилетие советского режима, который как бы лишили людей инициативности, и некий испуг, поскольку репрессии довольно свирепые. Все-таки сегодняшний режим не только сажает иногда, но иногда и постреливает. И это, конечно, сказывается на какой-то части общества. Но, в принципе, повторяю, у меня есть ощущение растущего сопротивления.
Писатель и правозащитник Владимир Буковский сегодня потерял последнюю формальную возможность участвовать в борьбе за пост президента Российской Федерации. Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 15 января. Правозащитный центр «Мемориал» представил 6-й доклад о положении жителей Чечни в Российской Федерации. Мониторинг осуществлен на средства Европейской комиссии. Зарубежную поддержку он получил также еще один, представленный сегодня журналистом, совместный проект «Мемориала» и Комитета гражданское содействие «Помощь школам в Чечне». На эту тему корреспондент «Свободы» Евгений Назарец.
Презентацию очередного доклада о положении жителей Чечни в Российской Федерации правозащитники начали с того, что им очевидно положительные изменения в Чечне. Это восстановление Грозного, уменьшение количества похищений людей и пыток. Зато теперь ярче проявились проблемы, которые на первый взгляд правозащитными не являются, предварила свой рассказ председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Идет выдавливание и из России тех, кто попал, тех немногих, это около 1000 человек всего, кто попали в центры временного размещения в Центральной России, и тех сотен тысяч, можно сказать, которые были в лагерях в Ингушетии. Теперь тех, кто сейчас живет пунктов временного размещения в Чечне, фактически просто отправляют на улицу. Не всех. Кто-то получил компенсацию и что-то сумел построить, кто-то сумел что-то восстановить. Но те, кто ничего не получил и не имеет жилья, тоже выпроваживаются на улицу. И многие годы идет война. Развиваются семьи, рождаются дети. И оказывается, что есть несколько категорий граждан, которые вообще не имеют никакого права ни на что. Они жили в большой семье. Сейчас у них образовались новые молодые семьи, а права у них нет ни на что.
По данным правозащитной сети миграции права, в пунктах временного размещения сейчас остаются не более 2000 человек. Против 10 тысяч пару лет назад. Какими методами решают чеченские власти эту маленькую проблему, Светлана Ганушкина увидела своими глазами.
24 декабря были на улице Понятково, дом 11, в центре временного размещения, 8 часов вечера, когда людей у нас на глазах выселяли. Женщины рыдают, был такой снег с дождем, грязь под ногами, жуткая совершенно. В это все грузится неизвестно куда отправляемое барахло, разваливающаяся мебель, потому что новой мебели, конечно, не было. Банки с какими-то соленьями стоят в лужах и в грязи. Разбилась банка, в которой был рис, все ходят по этому стеклу, дети плачут, в общем, в картина разорения.
В основу многих выводов легли личные впечатления составителей доклада о положении жителей Чечни в Российской Федерации. Председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов уверен, понять, что на самом деле происходит в Чечне, можно и без глубоких исследований.
Вот мы можем утверждать, что, понимаете, на территории Чеченской Республики создан в результате не авторитарный режим. Нет, там создается и уже создан тоталитарный режим. Режим, который позволяет себе вмешиваться во все стороны жизни человека, проживающего на территории Чечни. Я уж не говорю о политике, общественной деятельности, там, это само собой. Для этого хотя бы давайте посмотрим телевидение Чеченской Республики. 80% новостных сюжетов по чеченскому телевидению содержат Рамзана Кадырова, президента Чеченской Республики. Такое не снилось даже в тоталитарные брежневские времена. Может, в сталинские времена, я не знаю.
Председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина говорит, что уже сегодня уверена, будет и 7-й доклад о положении жителей Чечни в России. При подготовке нынешнего доклада правозащитники уже наметили, с чем будут работать в будущем, дала понять Светлана Ганушкина.
Вносится нечто новое. Нам сотрудник милиции сказал, я ручкался, как он сказал, с Рамзаном Кадыровым, и он сказал мне, гоните всех в Чечню. И людям говорят, отправляйте свою Чечню, живите там. Каждый народ должен жить на своей земле. Что, интересно, останется в Москве?
Россияне, желающие жить в Чечне, окажутся обделенными не только в жилищных условиях. Сей факт очевиден, особенно в отдаленных горных селениях. Руководитель приемной комитета гражданское содействие в Чечне Елена Буртина рассказывала, как они на деньги и МИД Франции помогали восстановлению системы образования в Чечне.
Был такой разрекламированный план Кадырова. Во все школы, включая начальные, где не преподается информатика, проведен интернет. Может стоять совершенно разрушенная, покосившаяся школа, но на ней стоит укреплена тарелка. Может не быть света, не быть компьютеров, не быть людей, которые могут преподавать эту информатику. Ну, тарелка стоит. Мы отчасти исправили, так сказать, это положение в некоторых школах, подарив компьютер вот в селе Туртихутор, и выяснилось, что надо было еще научить пользоваться кого-то этим компьютером, чтобы эти знания как-то пошли распространяться дальше. Хотя информатика преподается, но преподается по книжке, без компьютера и человеком, который не умеет пользоваться компьютером.
День презентации итогов гуманитарной акции помощи чеченским школам стало известно о том, что прокуратура Чечни добивается закрытия регионального отделения британской некоммерческой организации «Центр миротворчества и общественного развития», рассказывает наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов.
Как заявил в интервью «Радио Свобода» руководитель грозненского офиса Адлан Адаев, организация уже 2 года находится на стадии ликвидации, и в ближайшие месяцы она будет все-таки ликвидирована. Адаев опроверг слухи, что за этой ликвидацией стоят политические мотивы.
Никакой связи, ни британский совет, ни с политикой, ни с чем. Чисто технически ликвидация английской компании советом директоров Англии было принято решение в 2005 году, в конце года.
Британская некоммерческая организация «Центр миротворчества и общественного развития» в Чечне работала с Первой войны. Основная деятельность организации была направлена на психосоциальную реабилитацию взрослых и детей.
Но российские правозащитники все-таки сожалеют о закрытии представительства этой британской некоммерческой организации в Чечне. Председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сказал, что «Мемориалу» довелось сотрудничать с британским центром миротворчества и общественного развития.
Организация, можно сказать, активно и хорошо работала в области реабилитации детей. Она занималась исключительно гуманитарными и просветительскими проектами. Вот по поводу реабилитации детей, пострадавших от войны, они очень хорошо работали.
Российские правозащитники говорят и о собственных трудностях при работе с чеченской темой. Год от года собирать информацию все сложнее. Люди боятся рассказывать о нарушениях своих прав. В Комитете гражданское содействие уверены, что бояться есть чего. Фабрикация уголовных дел – это отдельная глава 6-го доклада о положении жителей Чечни в Российской Федерации. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 15 января. И вот и главные темы второй половины этого часа. Россия протестует против ареста банковских счетов во Франции. На чем основаны претензии швейцарской компании «Нога»? Амнистирован Маркус ван дер Люббе, казненный много лет назад нацистами за поджог Рейхстага. Почему этот переговор пересмотрен именно сейчас? Театральные деятели готовы защищать дом актера на баррикадах. Почему свои права на здание заявляет Россвязь охран культура? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Районный суд Назрани решил перенести слушание по делу «Голоса Беслана» из Ингушетии в Северную Осетию. Тем самым суд удовлетворил одно из ходатайств общественной организации, которую прокуратура Ингушетии обвиняет в экстремизме. Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным отказ в регистрации писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. Глава МИД России Сергей Лавров назвал поспешным решение об аресте во Франции счетов ряда российских организаций по иску швейцарской фирмы «Нога». Введение визовых ограничений для британцев, работающих в культурных организациях в России, лишь ухудшит дипломатические разногласия между Москвой и Лондоном. С таким заявлением выступил глава британского МИД Дэвид Миллибенд. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что процесс национального примирения в Ираке значительно продвинулся вперед. Выступая во время визита в Ирак, она отметила, однако, что достигнутый прогресс пока не прочен. Соединенные Штаты направят в Афганистан 3200 военнослужащих для поддержки действий сил НАТО против боевиков-талибов. Об этом заявило во вторник Министерство обороны США. Обвиняемые в организации беспорядков в Таллине весной прошлого года не признали своей вины. Об этом они заявили во вторник на процессе в Харьковском уездном суде после того, как прокурор завершила чтение обвинительного заключения. В Пакистане к пожизненному сроку заключения осуждены 3 исламских экстремиста за попытку покушения на президента Первеза Мушаррафа 6 лет назад. Президент США Джордж Буш призвал страны-экспортеры нефти учитывать при определении объемов добычи нефти негативное влияние высоких цен на это сырье на экономику США. Буш провел переговоры с королем Саудовской Аравии Абдуллой.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, вторник, 15 января. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал поспешным решение об аресте во Франции счетов некоторых российских организаций по иску швейцарской фирмы «Нога». В беседе с журналистами Лавров выразил надежду на то, что ситуация будет урегулирована в соответствии с международным правом. Министерство финансов России заявило, что намерено протестовать приказ Парижского суда и потребовать от компании «Нога» возмещения ущерба, нанесенного незаконным арестом активом. Активов. А об этом аресте и о его последствиях корреспондент «Радио Свобода» Данила Гульперович.
Из-за решения Парижского суда российские чиновники всерьез переполошились. Министр иностранных дел Сергей Лавров в специальном заявлении назвал арест российских счетов поспешным. Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил своим подчиненным разобраться в ситуации, а глава российской счетной палаты Сергей Степашин считает, что будет правильным возбудить против швейцарской компании встречный иск о том, что же произошло с российской собственностью во Франции сейчас и какова история вопроса, из Парижа рассказывает Наталья Рудкевич.
По решению французского суда были заморожены счета, находящиеся в банке ВТБ «Франс» и принадлежащие российскому Центробанку. Как сообщается в акте судебных приставов, данное постановление вынесено на основе решения Стокгольмского международного суда по иску фирмы «Нога» от 1 февраля 1997 года. Арест налагается на движимое имущество правительства России, говорится в постановлении. Согласно документу судебных исполнителей, швейцарская компания оценила задолженность в 49 миллионов евро. И вместе с тем, как ранее сообщал адвокат компании «Нога» Антуан Каркмаз, Российская Федерация должна швейцарской фирме куда больше, порядка 800 миллионов долларов. «Мы успокоимся только, когда будет возвращен весь долг», – заявил Каркмаз. Судебное разбирательство между «Нога» и правительством России началось еще в 90-е годы. Правительство России заключило с компанией несколько контрактов на сумму в 1,5 миллиарда долларов. «Нога» обязалась поставлять продукты питания и удобрения в Россию в обмен на нефтепродукты. По условиям соглашений Россия отвечала за выполнение контрактов своим имуществом. Российская сторона неоднократно срывала сроки поставки нефти и до конца свои обязательства не выполнила. В то же время у Москвы имелись претензии к объему и качеству товаров, поставляемых фирмой «Нога». Из-за взаимных претензий обмен поставками быстро прервался, и стороны предприняли несколько попыток уладить конфликт. Поскольку все они оказались неудачными, глава «Нога» Насим Гаон обратился в 97-м в Стокгольмский арбитражный суд, где он выиграл тяжбу. За последние 8 лет фирма «Нога» несколько раз добивалась ареста российского имущества за рубежом. В 2006 году средства массовой информации сообщили о том, что значительная часть долга России перед компанией «Нога» была выкуплена американским бизнесменом российского происхождения Александром Коганом. Однако, как заявил сам Насим Гаон, долг был перекуплен незаконно. В российском министерстве финансов арест российских счетов во Франции считают нелегальным. Однако, как заявляют многие эксперты, обращаться к французскому правительству в данном случае нецелесообразно. Судебная система Франции независима от исполнительной власти. Подозрение в том, что правительство Николя Саркози пытается использовать конфликт с «Нога» как рычаг давления на Россию, совершенно неоправданы, утверждают многие обозреватели. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Специалист в области международного частного права, доктор юридических наук Ирина Хлестова в интервью Радио Свобода говорит, что к разной собственности, принадлежащей какой-либо стране, могут быть разные претензии за рубежом.
Все зависит от характера собственности, на который наложен арест. Если арест наложен на собственность российского государства, которое используется в коммерческих целях, то, конечно, возможно обращение судебного взыскания на это имущество. законодательство и судебная практика Франции основаны на так называемой теории функционального или ограниченного иммунитета иностранного государства. И согласно этой теории, если иностранное государство совершает суверенные действия, то оно пользуется иммунитетом. Например, если иностранное государство использует военно-морской флот, снабженческие суда для этого флота. Если же иностранное государство совершает коммерческие сделки, оно не пользуется иммунитетом.
Но, может быть, у российских юристов есть серьезные основания считать претензии швейцарской компании незаконными, если российские официальные лица так уверенно говорят о своей правоте?
Таких актов международного права мне неизвестно. Дело в том, что вообще в 2004 году была подписана Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, которую тоже подписала Россия. И эта конвенция основана на теории функционального иммунитета, то есть в тех случаях, когда государство заключает, совершает коммерческие сделки, оно не пользуется иммунитетом. Поэтому сказать что-либо трудно, какие козыри имеются у наших чиновников, у нашего правительства. В данный момент все будет зависеть о том, каков характер собственности, на который был наложен арест. Были случаи, когда во Франции также был наложен арест и на счет посольства Российской Федерации. И впоследствии этот арест судебным решением был отменен.
А есть ли какая-либо инстанция выше Стокгольмского суда, где Россия могла бы оспорить первоначальное решение? Ирина Хлестова говорит, что нет.
Дело в том, что арбитражный институт при Стокгольмской торговой палате является органом международного коммерческого арбитража. Стороны добровольно подчиняются этому органу, и решение этого органа окончательное, оно обжалованию не подлежит. Сроки для отмены уже его давным-давно прошли, поэтому не существует такой возможности. По идее, его необходимо исполнять.
Очевидно, что Россия не признает претензии швейцарской фирмы, иначе ей с ее нынешними баснословными нефтяными доходами было бы гораздо проще откупиться от швейцарцев, нежели каждый раз рисковать своими заграничными активами. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Пришла ли пора положить конец долговому конфликту между Россией и швейцарской фирмой «Нога»? Тему обсуждаем с писателем, обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 15 января. В Германии широко обсуждают историческое судебное решение. Связанное оно с историей далеких 30-х годов. Генеральная прокуратура страны через 74 года после вынесения обвинительного приговора амнистировала голландца Маринуса ван дер Люббе, казненного нацистами за поджог Рейхстага. Ван дер Люббе оправдан на основании принятого в Германии закона о несправедливых приговорах нацистских судов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Почти три четверти века о поджоге Рейхстага в Германии спорят политики, историки и юристы. Молодого голландца Маринуса ван дер Люббе задержали в пылающем здании Рейхстага 27 февраля 1933 года. Ван дер Люббе, которого одни историки считают коммунистом, а другие анархистом, взял на себя ответственность за поджог. Кроме юного голландца, нацисты обвинили в содеянном тогдашнего председателя фракции коммунистов в Рейхстаге Эрнста Торглера и трех болгарских коммунистов, в том числе и будущего генерального секретаря Коминтерна Георгия Димитрова. Однако спустя 74 года историки не находят подтверждений того, что ван дер Люббе действительно участвовал в поджоге Рейхстага. Поджог Рейхстага – одна из самых страшных страниц немецкой истории. Гитлер нашел прекрасный повод для массовых репрессий и отмены большинства конституционных прав и свобод. По окончанию Второй мировой войны брат казненного Ян ван дер Люббе неоднократно пытался в немецких судах добиться посмертной амнистии Маринуса. Однако возможным это стало только после того, как в 1998 году в Германии был принят закон о несправедливых приговорах нацистских судов. Ходатайство об оправдании Маринуса ван дер Люббе направил в Генеральную прокуратуру берлинский адвокат Райнхард Хилибранд и добился успеха. Вот что Райнхард Хилибранд сказал в беседе со мной.
Вопрос об оправдании Маринуса ван дер Люббе не решался на протяжении нескольких десятилетий, хотя его родные неоднократно обращались в различные немецкие инстанции. В 1967 году решение нацистского суда уже подвергалось ревизии. Смертная казнь Маринуса ван дер Люббе была заменена 8 годами лишения свободы. Однако о полном оправдании речь не шла. В 1998 году в Германии был принят закон, позволяющий отменять те судебные решения времен Третьего Рейха, которые имеют политическую окраску. Дело Маринуса ван дер Любе как раз и носит политический характер.
Об оправдании Маринуса ван дер Любе я беседую с известным историком, бывшим сотрудником Академии наук Германской Демократической Республики Йорном Шунтрампфом.
В 1933 году Маринус ван дер Любе приехал в Германию для того, чтобы каким-то образом бороться с пришедшими к власти национал-социалистами. Во время пожара он, по-видимому, совершенно случайно оказался в здании Рейхстага. Однако ван дер Любе не поджигал Рейхстаг. Вероятнее всего, ван дер Любе был достаточно амбициозным и психически не вполне здоровым человеком. Поэтому он и решил взять всю вину на себя.
Маринус ван дер Любе был коммунистом или анархистом?
В любом случае, он был левым. И, мне кажется, сегодня уже не так важно, каких политических взглядов он придерживался. Ван дер Любе стал подходящим для нацистов козлом отпущения.
Какую роль в истории Германии сыграл поджог Рейхстага?
Поджог Рейхстага стал настоящей катастрофой для Германии. Поджог Рейхстага был выгоден нацистам. Это дало им повод со всей жестокостью подавить своих политических противников. Без поджога Рейхстага фашисты не смогли бы так быстро и так подло установить свою диктатуру в Германии. Гитлер стал главой немецкого правительства 30 января 1933 года. Однако этот день ознаменовал собой лишь формальный приход фашистов к власти. Фактически же диктатура установилась после 27 февраля того же года, то есть после поджога Рейхстага. Именно с того дня и начался террор по всей Германии.
Почему, на ваш взгляд, Маринус ван дер Любе не был оправдан раньше? Ведь после войны прошло несколько десятилетий.
После Второй мировой войны среди политиков, историков, юристов часто вспыхивали споры о поджоге Рейхстага. Долгое время политическая элита Западной Германии была заинтересована в том, чтобы ван дер Любе продолжал оставаться в глазах общественности преступником-одиночкой, поджигателем Рейхстага. Однако на основе последних исторических исследований можно делать вывод о том, что ван дер Любе не поджигал Рейхстаг. И только сейчас, после принятия закона о несправедливых приговорах нацистских судов, ван дер Любе оправдан.
После того, как немецкая прокуратура вынесла свое решение, споры историков вокруг Маринуса ван дер Любе прекратятся?
До сих пор важные документы о поджоге Рейхстага находятся в архивах КПСС, болгарской компартии, в архивах Коминтерна. А немецкие историки продолжают спорить об обстоятельствах поджога Рейхстага. Я бы на их месте не спорил, отправился бы в Москву и Софию в партийные архивы. И поработал бы там несколько месяцев, после чего можно было бы очень быстро прийти к единому мнению о том, при каких обстоятельствах сгорел Рейхстаг.
Говорил немецкий историк Йорн Шутрумф. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это лауреат премии журнала «Знамя» московский поэт Сергей Гондлевский. А сейчас о другой актуальной теме дня. Российские театральные деятели готовы участвовать в широкомасштабных акциях протеста, защищая здание Центрального дома актера на Арбате. Россвязьохранкультура получила, согласно решению Росимущества, право на оперативное управление зданием. Планы нового управляющего таковы – оставить дома актеров, занимаемые им 3000 квадратных метров площади в этом здании, а остальные 5000, которые сейчас сдаются в найм коммерческим структурам, использовать по своему усмотрению. Россвязьохранкультура берется при этом за свой счет отремонтировать здание и готовы оплачивать коммунальные расходы. Возможный конфликт руководство ведомства готово решать в суде. Дирекция Дома актера утверждает, что за счет доходов от сдачи площадей в аренду финансируются многие театральные проекты, и что в свое время здание на Арбате было получено согласно указу президента России. И этот указ нерушим. Аргументы театральных деятелей сегодня выслушала обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева.
Прежде Дом актера располагался не на Арбате, а в здании возле памятника Пушкину. В 90-м году оно сгорело. Театровый Борис Пуровский говорит, что это был поджог, страховку Дом актера не получил и продолжает.
Вместо этого, благодаря усилиям очень многих людей, которые добились приема у первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, был подписан указ о передаче этого здания на 49 лет во владение Дому актера.
Не сказать, что все 17 лет Дом актера жил на Арбате спокойно. Еще при жизни Марии Владимировны Мироновой предпринимались попытки вселить здание другой организации. Атаки были отбиты, но 28 декабря 2007 года в доме актера появились люди с бумагой, предписывающие передать дом актера в оперативное управление Росохранкультуры. Их встретил Владимир Этуш, временно в связи с болезнью директора дома Маргариты Эскина, исполняющей ее обязанности.
Я первый принял этого самого представителя от Госохранкультуры. Он со мной не хотел разговаривать. Он сказал: «Предъявите ваши полномочия».
На появление визитеров актеры ответили открытым письмом к президенту Путину. Еще в октябре они обращались к премьер-министру. Не дождавшись реакции, собрались в доме актера. Большой зал был переполнен. От Владимира Зельдина до Дмитрия Певцова, от Николая Сличенко до Геннадия Рождественского, от Николая Губенко до Эльдара Рязанова. Все они, актеры, режиссеры, директора театров, певцы, композиторы, дирижеры, пришли для того, чтобы защищать дом актера. Послушаем спокойного Николая Губенко. Именно его стараниями в свое время дом актера занял помещение на Арбате.
Здесь хотят разместить очередную бюрократическую структуру. Что мы можем сделать в данной ситуации? Мы можем сложить все свои ордена и медали, прибегнуть к забастовке, не участвовать в выборах президента. Мы можем обратиться к Роману Абрамовичу, чтобы он оплатил стоимость этого здания и подарил это нам все.
Слово Юрию Соломину.
К Борису Николаевичу по-разному можно относиться, но это первый президент России, который подписал указ. Это отменяется указ президента.
Эльдар Рязанов сравнил действия Росимущества с рейдерским захватом.
Думаю, вот как сейчас себя ведет Роскомимущество. Мы живем в эпоху, когда какие-то полубандитские формирования, которые называются рейдеры, вваливаются в учреждения и беззаконно их, так сказать, оккупируют, занимают. В данном случае Роскомимущество ничем не отличается от этих рейдеров. Понимаете, мы не позволим отнять этот дом. Я себе представляю замечательную идиллическую картину, дай бог, чтобы она не состоялась, как около Белого дома. Стоят замечательные лица там. Сличенко, Соломин, Ширвинд, Фоменко, Максакова. Нас много. Борисова, Этуш, с плакатами. Руки прочь от дома актера. Но это же позор для всей страны, если такое состоится.
Композитор Владимир Дашкевич предложил немедленно организовать забастовочный комитет, а Юлия Борисова призвала зал выразить доверие Маргарите Эскиной, что и было сделано. А теперь послушаем Людмилу Максакову.
Если сегодняшнему президенту не интересно, как он живет и в каком окружении, то у него есть две очаровательные девочки. Может быть, эти две девочки не захотят учиться в Сорбонне, в Оксфорде и в Гарварде. А может быть, отучившись там, они не захотят жить в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. И когда они, эти девочки, отучившись, приедут сюда, а здесь уничтожат всю культуру, дом актера, снесут все к чертовой матери, то эти девочки вынуждены будут взять кость в зубы и греться голые у костра.
Людмилу Максакову поддерживает Валентина Талызина.
Дмитрий Анатольевич Медведев, я не буду за вас голосовать, если вы этот дом отберете у артистов.
Еще выступал советник министра культуры профессор Богданов, и он поддержал актеров. Но самого Александра Соколова не было никого из Федерального агентства по культуре, никого из Росимущества, никого из Росохранкультуры. Высокие начальники в отдельных кабинетах объясняли, что Росохранкультура претендует только на те помещения, которые дом актера сдает в аренду. Они не сообщали, что на вырученные деньги дом актера проводит творческие вечера и выступления театров России и СНГ, что благотворительная деятельность дома неоценима, что в свое время дом позволил встать на ноги театрам Калягина и Джигарханяна, Сергея Жановача и мастерской Петра Фоменко. Наверное, они об этом забыли. Зато помнит Петр Наумович.
Я являюсь кавалером орденов Владимира 4, 3 и 2 степени. Я должен бы поблагодарить и отказаться от этих высоких званий.
Будем надеяться, что хотя бы до этого не дойдет и что актерам в очередной раз удастся выиграть сражение. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Как всегда, примерно в это время часа в программе «Время свободы» новости средств массовой информации, обзор печати. Сегодня посвятим эту рубрику одной только публикации в газете Wall Street Journal нью-йоркской. Американский исследовательский фонд «Наследие» вместе с этой газетой ежегодно дает оценку степени экономической свободы в разных странах мира. И вот только что выпущен индекс экономической свободы за этот год, и Россия занимает не слишком почетное 134-е место. Этому и посвящена ключевая публикация в сегодняшнем номере Wall Street Journal. На этом эту тему корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
По данным составителей индекса, общий уровень экономической свободы в мире мало изменился по сравнению с предыдущим годом. В нынешнем, 14-м по счету ежегодном индексе, распределены места 157 государств. Отвечающими самым высоким стандартам индекса признаны Гонконг – первое место, Сингапур – второе и Ирландия – третье. Замыкают первую пятерку Австралия и Соединенные Штаты. Худшими по индексу экономической свободы стали Беларусь, Иран, Туркмения, Мьянма, Ливия, Зимбабве, Куба и Северная Корея. По сравнению с индексом 1995 года, когда он был составлен впервые, глобальная экономика стала свободнее на 2,6 пункта. Наибольший прогресс наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где к неизменно лидирующим все 14 лет Гонконгу и Сингапуру прибавились Австралия – четвертое место и Новая Зеландия – шестое. Европейский континент выдвинул в первую десятку три страны – Ирландию, Швейцарию и Великобританию. От американского континента в первой десятке – Соединенные Штаты, Канада и Чили. Значительнее других государств улучшил показатели экономической свободы Египет, который в 2007 году занимал 106 место, а в этом году вышел на 85. Какие факторы учитываются при составлении индекса? Ричард Эбелинг из Фонда экономического образования ответил. Индекс в основном пытается определить экономическую свободу на базе таких показателей, как уважение права собственности, как соблюдение законности в исполнении контрактов, то есть насколько юридическая система страны следит за выполнением обязательств по контрактам, насколько свободно частное предпринимательство и торговля между частными предпринимателями этой страны с предпринимателями других государств, учитываются также налоговая политика страны, уровень коррупции, вмешательство правительства в экономику. Очень важно также, насколько стабильна в стране денежная система, насколько удается государству справляться с инфляцией, сдерживать рост налогов, не подвергая опасности накопления и инвестиций граждан. Еще один важный пункт – не слишком ли сильное влияние оказывает правительство на экономическую активность, расходуя на свои собственные программы чересчур большую долю национального дохода. Каким образом получается, что добившиеся невероятных экономических успехов Китай, Россия, Индия по индексу экономических свобод сильно отстают от передовых государств? Если вы взглянете на экономику Индии, Китая и России, то в них, по сравнению со многими другими странами, гораздо меньше соблюдаются общепринятые нормы свободного рынка, меньше уважается частная собственность, законодательная система не является действительно свободной и независимой, суд не заставляет соблюдать деловые договоренности. В Китае растет инфляция, стабильность и открытость финансового рынка в Китае вызывает сомнения. В Индии правительство активно вмешивается в экономические процессы, к тому же там процветают политическая коррупция и фаворитизм. А Россия не является надежным экономическим партнером в международных контрактах. Там часто нарушаются права собственности при попустительстве судебной системы, на которую правительство оказывает давление в том, что касается частной экономической деятельности. Если сравнить место России в индексе этого года с предыдущими, то можно заметить значительное ухудшение. В 2003 году Россия занимала в рейтинге 114 место, в 2005 – 124, в этом году – 134. На один пункт впереди Украина, а на один пункт ниже России – Вьетнам. Составители рейтинга этого года подчеркивают, что, как и прежде, экономическое благосостояние граждан напрямую зависит от экономической свободы в их стране. Доход населения тем выше, чем выше индекс свободы. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Человек дня Радио Свобода, 15 января, московский поэт и прозаик Сергей Гондлевский, один из лауреатов литературной премии журнала «Знамя» за цикл стихов, опубликованный на страницах «Знамени». Среди других награжденных в этом году Юрий Корякин, Ольга Славникова, Андрей Дмитриев. Сергею Гондлевскому 55 лет, он москвич, филолог. По образованию в советское время работал школьным учителем, экскурсоводом, рабочим сцены, ночным сторожем. Входил в поэтическую группу «Московское время», публикуется с конца 80-х годов. Автор романа «НРСБ», повести, «Трепанация черепа», нескольких сборников стихов, лауреат нескольких престижных профессиональных премий. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит заместитель главного редактора журнала «Знамя», литературный критик Наталья Иванова.
Сергея Гондлевского я считаю выдающимся поэтом наших дней и прозаиком замечательным. Именно в этих двух качествах Сергей Маркович получает в «Знамени» уже не первую премию. Он принес, подарил, я считаю, нашему журналу замечательные стихи в 2007 году. Гондлевский – лидер поэтического поколения. Он по-настоящему влияет и на тех, кто идет за ним. Потому что вот эта сухость и строгость, которая в нем существует, я бы сказала, некоторая даже скупость поэтическая, полное отсутствие пафоса, при том, что стихи его иногда прошибают меня до слез. Вот это вот и есть удивительное явление поэзии. Кроме всего прочего, это замечательное продолжение поэзии акмеистов. И когда Гондлевский еще не печатался, он был поэтом категорически перпендикулярным существующему режиму, но очень соприродным существующей реальности. Он поэт-стоик. Он поэт-одиночка, несмотря на то, что он вышел из группы «Московское время», как и многие сильные поэты его поколения. В том, что он делает сегодня, я слышу замечательно точную реакцию и даже на политическую ситуацию, потому что, когда он пишет «Драли глотки за свободу слова», будто нечего сказать, но сонета 66-го не перекричать. Так вот, этой своей очень спокойной нотой, как мне кажется, он перекрикивает очень много, о чем надо бы кричать. Я многие свои лекции, посвященные современной ситуации в русской культуре, политической ситуации, общественной ситуации, начинаю с этого стихотворения.
О «Человеке дня» Радио Свобода, московском поэте Сергее Гондлевском, говорила литературный критик Наталья Иванова. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 15 января, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. В студии работал Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей Александр Генис, как всегда, по вторникам, с американским выпуском радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске радиожурнала рассказ о новом фильме Томаса Андерса на «Нефть». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Британский совет хочет продолжить его работу в России.
Принято решение не давать визы сотрудникам генконсульств Великобритании.
Я рассчитывал, что мой визит привлечет внимание к Ближнему Востоку.
Конституция была нарушена, право на жизнь заложников было нарушено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.